Хороший вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут в студии Анастасия Аношко. И сегодняшний наш гость Александр Михайлович Прокишин. Да, я правильно произнесла? Ой, вот, смотрите, Простакишин. Теперь мы понимаем, что микрофон у нас пока не включен, и нужно ближе к себе подвинуть микрофон. Вот сейчас, да. Вот, и мы сегодня... Наш сегодняшний гость, во-первых, и главное, это член Союза журналистов России, бывший замначальника управления ФСКН по городу Москве. Вы себе представляете масштаб? Бывший замначальника управления ФСКН по городу Москве, полковник полиции в отставке. И сегодняшняя наша тема – это недавнее известие о том, что в Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в Серпухове, в фермерском, то есть за городом где-то на фермерском хозяйстве. Все это было найдено. Я вижу фотографии. Сразу хотела вас спросить, вы сериал «Breaking Bad» смотрели?
Нет.
Который переводится во «Все тяжкие».
Нет, не смотрел.
Где простой учитель химии немножко сходит с ума и вдруг начинает заниматься производством какого-то вещества, вот, и значит, и делает это очень хорошо, и такой он успешный, он это скрывает. Ну и дальше на фоне вот этого его падения, с одной стороны, развивается вокруг сюжет, там, реакция коллег, друзей и так далее.
Ну, то есть так, как в жизни бывает.
А вот я хотела вас спросить, вы как человек, который долгие годы занимались, и вы говорите, вот это большой вес, ребята молодцы, это очень сложно, большую лабораторию, вы по весу определяете, насколько как бы серьезный успех, да, у сотрудников был. Вот у меня вопрос, а вот вы в итоге потом, когда раскручивали эти все вещи в обратную сторону, вы понимали, что кто вообще занимается производством, кто это все, ведь всегда находится один кто-то, кто решает, буду это делать. Это кто, химики, студенты, кто это?
Нет, это достаточно умные люди. Ну, во-первых, я хочу поздравить коллег, если так можно сказать, коллег.
Сотрудников МВД.
Сотрудников, да. МВД, молодцы, я вот поздравляю. Это за этой реализацией стоит серьезнейшая работа, труд не только оперативного состава, это и криминалисты, эксперты, это руководитель, конечно, это технические службы, те, которые проводили различные мероприятия, оперативно-розыскные технические мероприятия. Если проанализировать вот этот вес, там более тонны в жидком состоянии. Что-то
по имеющейся информации, да. Вот я читаю, в месяц там могло производиться до 1,5 тонны препаратов. Тут не
уточняется. Это, я так понимаю, это в жидком состоянии, после того, как это выпаривалось, это синтетический наркотик. А приблизительно где-то более 30 килограмм в сухой смесь, сухого готового уже вещества могло потом распространяться среди потребителей. То есть похожий пример у нас был, когда мы в московском наркоконтроле ликвидировали похожую лабораторию в Балашихе, в гараже. Гараж был двухстенка, как бы там был еще внутри помещение, и там производился наркотик, название не буду произносить, но это аналог адреналина. То есть это наркотик для потребители, кто ходил в ночные клубы, чтобы можно было долго быть
лет
бодрым.
Назад? Типа лет 10 назад?
Да нет, там... это лет 6, наверное, лет 6. 7 назад недавно. Было. То есть там было более тонны, и я помню, что когда мы проанализировали, там в течение месяца изготавливалось более 35 килограмм сухих синтетических наркотиков уже. Угу. Там только в одной маске, в фильтрах маски, человека, который непосредственно работал в этой лаборатории, изъяли 10 грамм.
Это значит, что давно...
То есть в фильтрах, то есть он дышал работал, этим, да. Представляете, да, вот. То есть коллег можно поздравить, наверное, они, скорее всего, выходят на преступную группировку или даже 210-я статья, это организация преступного сообщества, организованное преступное сообщество. То есть что за этим стоит, вот отвечаю на ваш вопрос.
Да.
То есть это, естественно, в первую очередь это руководитель, то тяжелее всего, что доказать. Но для этого существует специальная тактика действия правоохранительных органов, спецслужб, которые могут доказать причастность руководителя, он же не контачит с этими наркотиками. Но он организовывает весь этот
обычно
процесс.
Обычно это один человек или это какая-то группа?
Ну, вот всегда таких есть лидер. Руководителей? Есть лидер. Ну, у лидера есть помощники. Вот если вспомнить реализации, которые были в Тольятти, это вот Судаков старости, она так и называется. То есть Судаков скрылся, а Старостина задержали. То есть два человека возглавляли преступную группировку. Тогда одномоментно в один день задержали более 40 человек. Там у них была... Это серьезная была группировка, там у них была своя служба безопасности, разведка, контрразведка, контрнаблюдение, там были свои боевики, там был свой отдел, который занимался экономикой, маркетинговыми исследованиями. То есть это та организация, которую тяжелее всего задокументировать, вот, пресечь
их деятельность. Они были как-то оформлены? Вот мне просто интересно. То есть у них же был прям, получается, офис настоящий. Нет, мне просто любопытно. Вот такие люди,
они что? Я вам скажу, что они занимались еще экономической деятельностью. Вот, кстати, правильно вы затронули вот этот вопрос. Есть такое понятие предикатные преступления. Вот 174-я статья, она как раз подпадает. Это отмыв денежных средств.
Да, вот надо, что ты получил деньги, вот надо же показать, откуда
вообще,
ты взял. Да?
Наркобизнес, он же не ради того, чтобы выполнить продовольственную программу в стране существует, да?
Нет, ради
это
того,
для того, что это вот такие ушлые люди стараются заработать. Это наиболее рентабельный бизнес, то есть цель – прибыль.
То есть за каждым, условно говоря, я условно говорю, цветочным магазином, например, может быть, это вывеска... А за ним скрывается
да,
какая-то
у них был айсберг. Автосервис, у них был автосервис, автомойки по тем временам, да? То есть
понятно.
В любом случае, то есть легализация денежных средств, оно должна быть. То есть ради чего все это происходит?
Да.
И если мы бьем по экономическим основам наркобизнеса, то есть то, чего сейчас, мне кажется, еще недостаточно у нас, ну, некачественно прорабатывается этот вопрос, вот работа по предикатным преступлениям, в частности, 174-я статья, если мы ударим по экономическим основам наркобизнеса, то есть фактически мы попадаем в сердце наркобизнеса. То есть вот самое главное, куда надо бить. А не хватать там на карманах там, наркоманов там и говорить, что вот последнее время вот я приведу высказывание Валерия Максименко, правда он более года назад об этом говорил, это замдиректора ФСИН. Вот так вот он сказал, что осужденных за последние 10 лет, осужденных за незаконный оборот наркотиков увеличилось более чем в 2 раза. И у нас более 30% осужденных сидят по 228 статье, она уже называется «Народная статья». То есть возникает вопрос. По мировой статистике в незаконном обороте наркотиков только 10% раскрывается преступлений. Вот давайте представим, умножим.
А как это смогли высчитать? По объему, от торговому объему?
Ну, есть методики, ну, конечно, это мировая статистика такая. 10% наркопреступлений раскрывается. И вот представьте, то есть это надо еще умножить на 10, то есть у нас треть осужденных в тюрьмах сидит по 228 по народной статье, умножьте это еще на 10, и что?
Так нет, а подождите.
Возникает вопрос, что исключите пожилых и детей, да, и тогда получается у нас большая часть людей в стране вовлечены в незаконный оборот наркотиков. У меня возникает вопрос, а соответствует ли это действительности?
Ну, если это просто посаженные, схваченные за руку, ну, такие там наркоманы, то есть низшее звено, которое, в общем, скорее жертва в том числе уже, а не организаторы вот эти вот как раз-таки, или там химики, или кто там, кто все это выстраивает.
Ну, то, химики, то химики это не организаторы, есть организаторы. Ну,
химики-исполнители. Без химики, да, химики не обойдешься. Исполнители.
Вот, вот в частности, вот по тому примеру, который я говорил по Балашихе, самого вот этого химика, его привозили с закрытыми глазами, ему шапочку одевали, что он даже не понимал, куда его привозили.
А он что сказал потом, его заставляли или он сам согласился?
Ну, а как вы думаете?
Что... Сказал, что заставляли, я думаю.
Ну, конечно, заставляли.
Правда?
Ну, конечно.
Ну, ладно. Ну, хорошо. Да, кстати, нам тут пишут... После того, как не смотрел Breaking Bad, неинтересно, Фрегл пишет, слушайте, человек, во-первых, у него еще все впереди, а во-вторых, это человек, который в этом работал. Это сейчас вы Breaking Bad онлайн слушаете, прям у нас. Человек, который занимался, видел, в отличие от нас всех, которые видим это на экранах там, телевизоров где-то, какие-то оперативные съемки, а человек сталкивается с этим и сталкивался каждый день.
А вот я предлагаю посмотреть фильм Михаила Кожухова, две серии. Это «Хроника необъявленной войны».
Это документальный фильм?
Это документальный фильм. «Хроника необъявленной войны» и «Судаки». Вот это фильм, который очень интересный. Это настоящий детектив, и все в основном там, это те материалы, которые легли потом доказательством в суде. Там дело по Баиму есть, интересно. Вот мы говорим про наркобаронов. Вот, пожалуйста, дело Баима, дело Судакова-Старостина, дело, которое вот было по 174-й статье по отмыванию денег, очень интересное, в гостинице, по-моему, на Каховке, гостиница «Севастополь», по-моему.
Вот. Ну, да-да-да, там есть такая. Значит, еще нам пишут, Максименко уволился, бывший зам. Ну, он уволился на днях, но это не отменяет того, что он говорил год назад.
Ну да, он же статистические данные приводил.
А сразу сейчас, сразу люди пишут, вот я могу сказать, многие очень говорят, у нас, например, в подъезде пишет человек и дает адрес. Я могу даже назвать этот адрес. То есть все вокруг знают. Дедушка и его сынок... 70-летний дедушка, его сынок торгует наркотой в открытую, ну, пишет человек, допустим. Ну, мы не знаем, у нас нет подтверждений и так далее. Но а в другом месте, вот аптека на Ленинском, там все время этот лирика, в мусорных ящиках, лирика вот эта рецептурная, там огромное количество
коробочек. Давайте название не будем произносить, потому что нас потом обвинят, что мы пропагандируем и подсказываем.
Нет, это лекарство, лирика — это лекарство. Ну, понятно, коробочки от лекарства лежат. И люди все волнуются. Ну, и там и эти потребители тут же по подъездам звонят, пишут, докладывают, ничего не происходит. Когда человек, пользователь, не наркоман, которому мешает рядом существующая мелкая точка, мы не знаем, она может часть какой-то крупной сети, и они думают, что, соседи думают, что это вот это, оно. Ну, и там есть признаки, люди там в подъезде лежат и так далее со шприцами. Что им делать? Кроме того, что все время писать куда-то, в МВД, в местное отделение полиции.
Значит, смотрите, вы меня возвращаете в воспоминания 5 лет, когда я еще был сотрудником наркоконтроля.
Это, наверное, был частый вопрос для вас, да? Потому что люди думают, что никому не нужно, никто не хочет бороться.
Дело в том, что те обращения, которые поступали в наше управление, были под моим личным контролем. Я все-таки был замначальника управления.
Города Москвы.
Города Москвы. Да. Дело в том, что... Ну, не только под моим личным, там у нас было несколько замов. Дело в том, что порой информация вот с земли, она очень важна. Только ее надо анализировать. У нас была такая... Мы проводили геоинформационный анализ. Было специальное подразделение аналитическое. Это интерактивная карта, на которую наносились различные информационные массивы. Точки, адреса, конкретные адреса, где были сбыты наркотиков, в том числе та информация, которая вот поступала от граждан. Угу. Вот. И бывает, что там кто-то там своего соседа решил как-то наказать, там, да, там вот, особенно весной, осенью проявления такие бывают. Но в основе своей информация, которая поступала, да, мы не сразу на нее реагируем. Опять же говорю, преступления, наркопреступления, они в одиночку не совершаются. Это всегда групповые составы. Групповой состав задокументировать тяжело. Сегодня из рук в руки наркотики никто не передает. Это через закладки, бесконтактным способом. Поэтому надо определенное время, чтобы это задокументировать, как-то среагировать. Эта информация, которая поступает от граждан, она ложится в разработку, в оперативную разработку. Вот. Я вот сам свидетелем был, мусор выношу на улицу. Я не пользуюсь мусоропроводом, я всегда мусор выношу на улицу. И, ну, человек опытный, просто по определенным признакам вижу, что здесь совершается закладка. Вот мусорные, вот где мусорные баки, как правило, очень высока вероятность, что закладки наркотиков происходят там, потому что человек подходит легендированно к ней. То есть вот ты выбрасываешь мусор, никто тебя ни в чем не заподозрит. Даже если там засада, скажем так, да, ты всегда представляешь легенду, что я выбрасывал мусор. Я вот подошел, если тебя вот прям не взяли непосредственно с конкретным веществом, но даже если тебя и взяли, ты можешь как-то там отмазаться, понимаете, mm-hmm. да? Вот, опять же, сразу анализирую, да, без людей, которые имеют отношение к уборке мусора, ну, вот со стороны наркогруппировки, mm-hmm. это стрёмно делать, да? То есть наверняка, наверняка бывает так, что люди, которые занимаются уборкой мусора, вот, а мы видим, что это, как правило, гастарбайтеры, вот, они наверняка могут, ну, есть вероятность, что они вовлечены в этот... Потому что он все время стоит около мусора.
Ну, понятно,
чтобы да. он случайно эту закладку не убрал.
То есть даже вы, будучи начальником, есть, вы сразу не можете ничего сделать.
Мы
но вы в геоинформационную карту,
мы все точку. Это анализировали. Мы это все анализировали. Есть, конечно, время определенное. То есть надо лишний раз это проверить, лишний раз выйти. То есть для этого и ведутся дела оперативного учета, и у них есть определенные сроки. То есть это не 10 дней, не 15 дней.
Товарищи, я так понимаю, рекомендация нам бесконечно писать. Пишем и сообщаем,
надо сообщать, фотографируем, так, но, видео снимаем. Но надо обязательно получать обратную связь. То есть
ответ,
да. Либо вы на официальный телефон, который все телефоны записываются, mm-hmm. вот, либо вы пишете заявление и должны получить штампик, что у вас приняли...
Хорошо.
Вашу информацию.
Возвращаясь к фильму Breaking Bad, там в какой-то момент сюжет заходит так, что у них большая лаборатория, они производят что-то и выходят уже на приличных людей в международных корпорациях, которые занимаются, в общем, формально другими совершенно вещами, шампунями там торгуют и так далее. Ну и они, поскольку у них логистическая сеть, берут и перевозят вот это вещество на другой континент. Ну, и там договоры, переговоры практически деловые происходят, как это все делается, объемы и так далее. Сейчас роль импорта и международных связей, она какова? И по сравнению с тем, что было раньше. Это же неудобная вещь, ну, то есть это рисков-то больше взять и куда-то что-то далеко отвезти.
То есть,
импорт есть или нет? И если да, то есть он в каких объемах, в каких зонах? Или то у нас все свое?
Речь идет о...
Вот виды наркотиков, они меняются.
Наркотики, которые Россия предлагает в другие страны.
Ну, есть ли такие? Привозят ли к нам? Что с этим? Ну, бороться, наверное, чуть проще, потому что ты на границе, так сказать,
на замке. Мне сейчас трудно говорить, я не владею оперативной обстановкой, потому что я не являюсь сотрудником, но тем не менее я периодически встречаюсь с представителем ОДКБ, потому что у меня есть своя авторская программа на радио «Радонеж», которую мы ведем, как раз называется «Уберечь детей от зависимости», и все время изучаем...
А так и называется?
Программа называется «Рай истинный и ложный», а в рамках нее проект, который реализуется уже 7-й год, это Московский научно-практический центр наркологии, радио «Радонеж» и журнал «Независимость личности». Вот мы ведем такую передачу в рамках... Это даже не
понятно,
передача,
в общем, проект,
да, проект да. такой «Уберечь детей от зависимости». И вот я ежегодно встречаюсь с представителем, это заместитель секретаря Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств-членов ОДКБ, Михаил Геннадьевич Мелихов, каждый год он дает эксклюзивное интервью о наркоситуации. Притом наркоситуация не только России, а всех стран ОДКБ. И вот здесь складывается такая картина, из которой мы видим, что из России мы не наблюдаем какого-то импорта наркотиков. Но то, что в Россию существуют контрабандные каналы поставки наркотиков, да, бывает транзитом через Россию.
А куда везут через Россию?
Ну,
откуда куда? Из запада на восток?
В направлении или... Европы там из есть. Если мы, рассматриваем северный маршрут, это из Афганистана, например. Да? Но, кстати, вот по Афганистану интересная ситуация. Это впервые было озвучено как раз Михаилом Геннадьевичем Мелиховым, вот представителем ОДКБ, что сейчас традиционный наркотик, который был в Афганистане, все его знают, не хочу его называть, произносить вслух, да, но сейчас, что насторожило правоохранительные органы всех членов стран ОДКБ, что сейчас Афганистан и Иран начинают, ну как, не начинают, уже начали, то же самое делать и с синтетическими наркотиками. То есть у них великолепная логистика, хорошие отработанные каналы поставки наркотиков. И, соответственно, кроме тех традиционных, которые были десятилетиями, мы наблюдали, сейчас есть угроза всплеска вот этих синтетических наркотиков на территорию Российской Федерации.
А в чем экономическая составляющая? Их дешевле производить?
Их дешевле перевозить, раз, второе, перевозить.
А перевозить почему безопаснее?
Но они, концентрация совсем другая. То есть, если тот наркотик там...
Я поняла, да.
Там ты тонну перевез, да, вот, а здесь можно перевезти несколько килограмм. А эффект будет такой же.
А вы сейчас владеете информацией о том, какова структура потребления у нас в стране? Есть ли какие-то карты по регионам, по возрастам? Все как было или что-то поменялось? Все как было в 90-е или там,
нет,
80-е?
Однозначно, что в 90-е и 80-е они давно ушли, и слава богу, что они остались там. Но неприятная угроза существует на сегодняшний момент, связанная как раз вот с синтетическими наркотиками.
То есть ситуация улучшилась, вы хотите сказать,
нет,
в целом?
Она не улучшилась, она изменилась. Она изменилась, но слава богу, что те наркотики традиционные, которые тогда были, они в таком объеме сейчас не...
Их больше никто не потребляет в таком объеме?
Их потребляют, но, наверное, их меньше стали употреблять, перешли на другие. Это же...
А новые рекрутируют?
Это же инъекционные наркотики,
да,
были, то есть внутривенные,
сложно.
Да. Да, то есть решиться. Для этого надо специально приготовиться, подготовить. А сейчас синтетические наркотики, которые проще в употреблении... Пришел там.
Помолодение существует?
Конечно, существует, да, фиксируется, да. И,
с какого возраста?
И последствия, не хочу обозначать возраст.
Знаете почему?
Потому что есть случаи, когда вообще там возраст, единичные случаи, подчеркиваю, единичные, чтобы меня не услышали, не сказали, что вот у нас теперь все это, там, школьники употребляют. Есть случаи, когда 9 лет, 10 лет. Я разговаривал с этими людьми, брал у них интервью. И фильм вот как раз снимал с ними. Ну, вот, можно будет посмотреть. Сейчас фильм будет на фестивале
«Радонеж». Ну, это, наверное, совсем как из плохой среды, или это прям...
Вы знаете,
не знаешь, где такое может
понятие
случиться.
Среды я бы так не говорил, потому что есть дети очень высокопоставленных чиновников. Очень высокопоставленных. Но я бы не сказал, что этот ребенок счастлив. Абсолютно никакого внимания, никакой любви со стороны его родителей нет. Вот, наверное, в чем проблема. Это не то, что там какая-то вот опустившаяся семья, что вот там отец там, или мать алкоголики, там наркоманы. Нет, отличная, богатая семья, коттедж там на Рублевке, там вот родители работают, их на служебных машинах возят, а дети без любви родительской живут и... И вот таким образом они решают
проблемы. Это единичный случай. А есть же какая-то массовая статистика, когда возраст риска для детей и для родителей? Ну, зачем нужно следить родителям?
Ну, возраст риска у нас, знаете, всеми социальными учебниками определен. Это переходный возраст, это подростковый возраст. Вот, вспомните себя, когда вы были подростком, как вы относились ко всему вокруг себя, да, вот, а когда тебе начинают предлагать, тем более вот сейчас очень опасно, сейчас наркотики начинают предлагать, если раньше под наркотики делали какие-то, создавали субкультуры, и это было модно, там, ночные клубы, там, то есть специальная субкультура была, да, то сейчас их замаскированно предлагают, то есть в виде чипсов, в виде жвачки, в виде конфет.
То есть и вы человек... хотите сказать, что эти вирусные в WhatsApp сообщения про то, что, внимание, детям у школы предлагают жвачку, это не вирус, а это фактическая ситуация?
Есть реальные случаи, когда и не только в Москве предлагали замаскированно вот так наркотики.
10:30 у нас сейчас будут новости. Я напомню, у нас в студии Александр Простакишин, член Союза журналистов России, бывший замначальника управления ФСКН по Москве, полковник полиции в отставке. Тема наша, что в Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию. После новостей вернемся уже к вашим вопросам.
Хороший вопрос.
У нас в гостях Александр Простакишин, член Союза журналистов России, бывший замначальника управления ФСКН по городу Москве, полковник полиции в отставке. И на самом деле это еще не все, потому что ныне наш сегодняшний гость занимается и работает в московском здравоохранении, работает с людьми, которые на реабилитации, да, это называется, находятся?
Лечение, реабилитация, это московская наркологическая служба.
Проходит обучение на соцработника, и вообще, то есть, ну, совершенно удивительная, мне кажется, судьба. Вот, и вы рассказывали, что у нас какая-то в Москве сейчас такая хорошая какая-то терапия, долгое время разрабатывалась, и сейчас интересуются из-за рубежа, даже приезжают принимать опыт.
Что модель, есть модель, которая была предложена Московской наркологической службой, она получила одобрение здравоохранением на уровне федерального, вот, предложена как эффективная модель для России, и последние два года этой моделью интересуются европейские страны, которые на конференции к нам приезжают, они внимательно изучают, и уже некоторые элементы этой модели стали применять у себя.
Скажите, а у нас вот, я так понимаю, что все-таки, наверное, все эти зависимости, они, наверное, я не знаю, они разные или это все одинаковый механизм? Я к тому, что вот есть какие-то из 90-х годов, которые мы все помним, примеры там самые страшные, например, да, то есть считалось, что это все, то есть если человек вот это там раз и все, вот. А вот эти, например, синтетические, вот эти дешевые, какие-то доступные детям практически или там подросткам вещи, они тоже вызывают такую же зависимость или как это работает? Это одинаковая модель, которую вы применяете, или она все равно должна быть разной?
Вот если говорить, существует химическая и нехимическая зависимость. Если говорить о химической зависимости, ну, первое, что сразу, о чем мы можем подумать, это алкоголизм и наркомания, mm-hmm. да?
Да.
Вот. Это био-психо-социо-духовное заболевание. То есть вот четыре составляющих. И все четыре составляющих надо лечить. Соответственно, есть методики, как это лечится. То есть если отсутствует духовность, то человек не вылечится. Вот он побудет на лечении, выпишется из больницы или из реабилитационного центра. Вот. А что дальше?
Да, у меня вопрос, это, да, понятно, что там внутренняя воля и так далее, но у меня-то вопрос другой. Есть, допустим, синтетические наркотики и вот несинтетические, которые из листиков, из разных цветочков делаются, из семечек. Зависимость, которая формируется от синтетических наркотиков, она такая же?
Значит, или... вот насколько мне известно, я подчеркиваю, что да. я все-таки не врач, а социальный работник. Да?
Ну, как социальный работник?
Ну, вот я наблюдал, я брал интервью у людей, и несколько фильмов мы по этой теме подготовили. Вот эти синтетические наркотики наносят более такой тяжелые, после них последствия наступают, и человека лечить тяжелее.
Вот так.
Хорошо. Но вы да, сказали, понятно. Там дешевые наркотики. Это вообще, слово дешевый я бы вообще бы не употреблял. Это все относительно.
Ну как?
Как правило, дешевые, знаете, когда? Дешевые это когда вовлекают человека в употребление. Тогда все дешево. Они могут даже быть бесплатные. Вот. А потом, когда человек попадает в кабалу, вот, он ищет себе дозу. Вот, соответственно, они уже для него не становятся дешевые.
Понятно. Так, какая духовность? Что, атеисты обречены на вечные страдания, спрашивает Михаил Михайлович. Ну, я ожидала, да, у меня, я думаю, да, сейчас вот у нас уже звонки пошли. слушатели сейчас будут уточнять.
Духовность — это не только Господь Бог, наверное, да?
Ну, да, понимаете, что у человека внутренняя воля должна быть к решению проблем. А ее может и не быть, на самом деле. Тогда, наверное, все попытки спасти человека обречены.
А я скажу, что это, кстати, одна из первых причин людей. Вот я брал интервью, разговаривал с многими людьми, которые с 14 лет начинали употреблять наркотики, и опыт их употребления более 10 лет. Сейчас у них успешно проходит реабилитация, то есть они готовятся вот к выпуску. Готовится вот кто-то, кстати, некоторые ребята, вот я знаю один товарищ, 10 лет, представляете, 5 лет употреблял после того, как закончил школу, и после 5 лет он сдал в этом году ЕГЭ и поступил в университет.
А чем мы успешность измеряем? Настроением выпускника, или у вас есть какие-то метрики, которые измеряют, сколько человек после выпуска, там, 5 лет, или сколько-то прожил там обычной жизнью?
С людьми, которые вот с нашими пациентами, там с ними работает целая команда. То есть это психиатр-нарколог, психолог, социальный работник, волонтеры даже, бывшие выпускники, угу. Те, которые прошли вот через это. То есть еще есть группы взаимопомощи, анонимные алкоголики, анонимные наркоманы, там есть группы взаимопомощи, родственники алкоголиков, наркоманов. То есть все это вот все вместе работают с каждым вот из этих... Вот так у нас организована работа, что в одиночке пациент не остается, например, только, например, с психиатром-наркологом. Нет, всегда работает команда. Потому что человек, как правило, не имеет либо жилья, либо документов. Это все надо восстанавливать. То есть тут обязательно включается
социальные
социальные службы. Да, в Москве лечение бесплатно.
Прекрасно. А хотела задать вопрос про метадоновую терапию. У вас есть мнение? У нас же ее нет, да, этой терапии? Россия не...
Мы ее не поддерживаем. Не Россия ее не поддерживает и всячески борется, чтобы на территории России она не была. Украина доказала, у нее там была эта метадоновая терапия, она доказала, что это еще ухудшает ситуацию.
Понятно. Ну, кроме Украины же, да, другие есть страны,
кстати,
наверное,
еще. К нам приезжали, да. Когда Крым стал российским, те метадоновые, те, которые пациенты проходили метадоновую терапию, вот они пришли к нам. Тяжелые очень пациенты были, но тем не менее была оказана помощь, но они были в невыгодных условиях по сравнению с теми, которые были там вот опийной зависимости раньше лечились.
Какие признаки нарколаборатории в частном загородном доме? Спрашивает Сергей.
Ну, в зависимости, какая лаборатория, там что делают, если делают химию, например, да, синтетические наркотики, или, например, там это выращивают.
Что-то?
Растения, да.
Выращивают многие растения и помидоры, да, всех специальные лампы, группы, свет.
Значит, это потребление электричества. При синтетике обязательно должна быть очень хорошая вытяжка. То есть вентиляция должна быть. Вот.
То есть запах трубы?
Еще обрати... Да, запах, трубы какие-то, да, вот...
Ну вот, вот вам ориентировка. Значит, смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Наш прямой эфирный номер 7373948 по 495-му коду. Тут еще хотят, видимо, вас ущипнуть, я так понимаю, и задают вопрос про те случаи, когда офицеры ФСКН страдали сами. Задайте мой вопрос про сотрудников, пишет Борис. Один умер, один пострадал около здания ФСКН в 2013 году. Что там было? Отравление или сами употребили? Умерший Никита Калугин. Это какой-то известный случай? У вас он обсуждался в вашей там среде?
Ну, были случаи, когда сами сотрудники наркоконтроля, как и сотрудники милиции параллельно в те же времена, да, были употребителями наркотиков. Соответственно, они участвовали в незаконном обороте наркотиков. То есть я не могу сказать, что это преступники, да, только суд определяет. Вот. Но все признаки, что они жили нечестно, как их называют еще оборотни в погонах, да, да, были такие случаи и смертельные случаи. Да, совершенно верно. И с этим борются. Для этого существуют специальные службы собственной безопасности, которые вот такие элементы должны выявлять. И сейчас, кстати, вот раньше, если этого не было, сейчас все сотрудники правоохранительных органов проходят, насколько мне известно, может быть, я ошибаюсь, минимум 2 раза в год они сдают
тесты,
да, на употребление психоактивных веществ.
Ну, вот еще тут, отвечая на вопрос слушателя, как признаки нарколаборатории отличить, пишет Михалыч, что там не запах, там вонь, от растворителей в процессе еще отказаться не могут. И возвращаясь к новости, по поводу которой мы тут все собрались, о том, что ликвидирована была крупнейшая в регионе нарколаборатория в Подмосковье, наконец-то. Значит, там 100 килограмм запрещенных веществ в форме кристаллов изъяли, 100 килограмм. 1,5 тонны в жидком состоянии, 4 тонны химических реактивов и свыше 600 килограмм прекурсоров, 7 химических реакторов, а также различное лабораторное оборудование. Ну вот, вот вам примерно. 7373948, ваши вопросы к нашему сегодняшнему гостю. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Анастасия. Да. Добрый день, гость, Алексей, Москва. Анастасия, знакомый заочно с вашим гостем, проходил службу в ФСКМ Моросейка-12, 1-й департамент управления делами. Вот, положительно отзывались, от него очень грамотный специалист. Вопрос у меня такой. Александр, скажите, пожалуйста, в 2016 году, когда Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, ликвидировал нашу службу с вами, как вы к этому отнеслись, положительно или отрицательно? И, если можно, поясните, просто он же ее создавал, эту структуру, когда ликвидировал, то есть вопрос стоял о том, что мы побороли с вами эту грязь, скажем так, либо расписались в собственном бессилии. Говорить о финансовой составляющей, я думаю, не нужно, потому что сократил он меньше 40 тысяч сотрудников, а следом же была создана структура, как вы знаете, Росгвардии, в которой порядка 400 тысяч сотрудников. Скажите, пожалуйста, ваше мнение просто.
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Ну, я уволился из наркоконтроля чуть-чуть раньше.
Ну, про ваши отношения да, задали вопрос.
За год, да. Но я, честно говорю, я переживал. И до сих пор переживаю, вот моя точка зрения, вот должна быть специальная служба, которая должна вот этим заниматься. Во-первых, тут, как вот было тогда, ведь было 3 службы, которые этим занимались, ФСБ, МВД и наркоконтроль. То есть здесь должна быть еще такая некая конкуренция, да, вот, чтобы, когда все в одном шкафу лежит, тогда неизвестно вообще, что лежит, законно лежит, и как лежит, и для чего лежит. Вот, когда вот 3 службы было, значит, некоторые моменты были более прозрачны. А чем руководствовался Владимир Владимирович, я не знаю, если бы я работал в администрации президента, может быть, я сказал, если бы не расписался там в каких-то документах, что об этом говорить нельзя. Я считаю, что это неправильный ход, вот мое лично, вот как гражданина, как пенсионера, как гражданина, да, я считаю, что служба была хорошая, ее надо было как-то немножко подправлять, модернизировать, потому что любая рыба загнивает всегда, то есть ее надо было держать в тонусе. Может быть, правильно делали, что сокращали, но как спецслужба она была, мне кажется, сильна. Те же самые, вот я уже сегодня в передаче говорил, дело Баима, дело Судакова-Старостина, там еще реально были наркобароны, реально работали по предикатным преступлениям 174-й. То есть так и задача была прям сформулирована, она была определена. Подрыв экономических основ наркопреступности. Вот вы сейчас вот кто-нибудь слышал, вот, чтобы об этом говорили? Я последние 5-7 лет вообще об этом не слышал. Хотя это одна из главных приоритетных задач. То есть если мы подрываем экономические основы наркопреступности, то мы попадаем в самое сердце наркогруппировки. Вот. И тактика действий, тактика документирования и вообще тактика вот этой спецслужбы, она немножко другая. Она не от преступления идет, а здесь идет серьезнейшая проработка через агентурный аппарат, то есть от информации. Опять же, я сегодня приводил вот это геоинформационный анализ. То есть, когда на карту мы смотрели, на карту Москвы, мы четко видели очаги напряженности. И если это грамотно проанализировать, а для этого нужны специальные грамотные люди, вот, то интересные рождались такие вот версии, предложения, как дальше работать.
7373948, последний вопрос, потому что мы сегодня в 55 минут заканчиваем, у нас там рубрика будет. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр, Москва. Да, скажите, да, пожалуйста, а ваш гость помнит такого персонажа, вот как было дело Зеленого? Что он на это скажет?
Не помню, напомните, я что-то не помню, Зеленый.
Фамилия.
Ну ладно, Зеленого мы не помним, а про Голунова скажите пару слов, когда вся эта история была летом. Вот вы за ней наблюдали, наверное, так же, как и все остальные, через публикации.
Ну, какое эта история многогранная.
Было, не было, как думаете?
Что?
Ну, Голунов. Что?
Голунов был.
Голунов был, а вес у него был?
Ну, смотрите, если человека задержали, значит, что-то было. Вот, если не смогли, если не смогли доказать, то есть нарушены были процессуальные нормы при задержании, то есть, насколько мне известно, отпечатков пальцев не было там на этих свертках, да, угу. Вот, то есть, а у нас по законодательству все, что собрано с нарушениями процессуальных норм, не является доказательством.
Не, ну, не фотографию вины дали, не ту какую-то, ну, которая не из его дома, а сказали, что это из дома.
Я не совсем не знаю точно. Может быть, это какой-то политический тут подтекст. Но вы
не следили пристально, нет?
Я следил за другими персонажами. То есть у меня даже есть несколько передач, где мы так ее назвали, «Народная статья», где приводятся факты подбросов наркотиков, где вот несовершеннолетнего человека, парня, сажают в тюрьму, сейчас ему дали 7 лет, вот, я разговаривал с адвокатом, и там на 10 листах сформулировано нарушение процессуального кодекса, то есть фактически человек должен быть невиновен, но суд дает ему, судья дает ему 7 лет, то есть он свое несовершеннолетие встретил в тюрьме, хотя из великолепной семьи, отлично учился, школьником его задержали, и чемпион по легкой атлетике города Москвы, парень готовился стать в будущем сотрудником ФСБ. Ну, вот такая судьба, что можно сказать, вот как сказать про... Вот,
а что... за что его, за сбыт его осудили там в итоге?
Ну, вот я говорил про квесты.
Понятно. Ну, в общем, мне он, кажется, нас организовывал или он участвовал?
Он участвовал, но когда его задержали, не были не отработаны никакие, ни связи, ничего. Мало того, все было уничтожено, вся информация, которая могла бы поставить под вопрос законности его задержания.
Приговор же можно обжаловать.
Он обжалуется, да, и мы этим занимаемся. Для этого у меня и программа целая есть, вот мы работаем.
Да, ну вот сложные какие вопросы получаются, но то, что службы ликвидировали, вызывает пока печаль. Я напомню, что у нас сегодня в студии Александр Простакишин, член Союза журналистов России, бывший замначальник управления ФСКН по городу Москве, полковник полиции в отставке. И мы обсуждали вот эту тему, что накрыли крупнейшую нарколабораторию, и что теперь меньше станет немножко, да, у нас в нашем регионе.
Ну, на то, что изъяли, точно меньше станет. Да. Надо понимать, что это был определенный канал у них, то есть они занимались потом распространением и сбытом наркотиков. Я еще раз поздравляю коллег, это великолепный результат, и я надеюсь, что в результате будет 210-я статья Уголовного кодекса, это организованное преступное сообщество, то есть мы услышим, не просто то, что по телевизору вчера показали там более 10 гастарбайтеров из Украины, да, а реально будет наркобарон, реально будут люди, которые занимались и были причастны к этому незаконному обороту.
Спасибо за то, что пришли. Всем пока. Не болейте, следите за детьми.